Раньше вы прямо говорили, что риск ядерного конфликта высок. Сейчас?
Он не снижается.
Риски не снижаются, но Россия и США вот-вот договорятся. Биполярный диссонанс на государственном телевидении.
План окончания СВО.
Кремль снова готовится к концу войны. Перебои с WhatsApp тоже начало конца.
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Не щадите лайки, пишите мнение в комментариях, так если ваша ссылка на наш ролик не дойдет до соседа через WhatsApp, он хотя бы увидит его в ленте YouTube. Что же подпишут Трамп и Путин? На этот вопрос до пятницы ответа не будет, но фраза «план окончания СВО» в эфире «Вести недели» — это сигнал всей российской медиамашине. Делает вывод близкий к Кремлю политолог Марков. Я бы так с выводами не спешил, ведь в этом же выпуске итоговых новостей заместитель министра иностранных дел рассказывает, что Россия не скоро расстанется с оружием ядерным.
Мы все более отчетливо видим перспективу полного отсутствия в данной сфере каких-либо механизмов контроля над ядерными вооружениями. Они должны понимать, что весь арсенал, имеющийся в распоряжении России, в надежных руках, и он на службе защиты нашей страны.
Раньше вы прямо говорили, что риск ядерного конфликта высок. Сейчас?
Он не снижается.
Риски конфликта не снижаются, подытоживает Рябков 10-минутный рассказ о том, как Америка размещает оружие, а Россия разворачивает свое в ответ. Телевизор даже приводит цитату Дональда Трампа про подводные лодки, но не напоминает, что днем ранее Америку войной пугал Медведев, бывший президент.
Мы отвечаем на то, что для наших противников и оппонентов приемлемо, как попытка нажима, давления, шантажа, диктата в отношении России. Мы с этим никогда не смиримся. Есть варианты, когда нужно сыграть на упреждение, когда нужно предвосхитить какие-то шаги, которые может потенциальный противник предпринять. И тогда это тоже, безусловно, делается и будет делаться. Но это опять-таки в порядке предвосхищение того, чтобы не допустить ситуацию, когда мы окажемся в худшей позиции.
Вообще, это интервью не для того, чтобы Рябков в очередной раз объяснил, как Россия превентивно защищается. Начало разговора вообще про аргументы российских дипломатов. У них, кстати, теперь есть новый. Ракеты средней дальности. Старый договор, который ограничивал их размещение, Россию больше не устраивает.
Поменялось столько всего, что без коррекции подходов в этой сфере, без расширения возможностей для нашей реакции именно в данном сегменте, до суперсовременных вооружений, до систем, которые не имеют аналогов. Какова альтернатива? Сглатывать, смириться с тем, что предпринимают американцы и их союзники, особенно европейские поджигатели войны, их немало. Мы должны и такими способами остужать слишком разгоряченные головы.
Зачем Трампу соглашаться на встречу с Путиным? О чем они вообще могут договориться? Этими вопросами пресса мучила свои источники все выходные. Мы собрали для вас самые яркие примеры.
В ближайшее время я встречусь с президентом Путиным.
Уже в конце этой недели Владимир Путин и Дональд Трамп собираются встретиться на Аляске. Дату и место объявил на минувших выходных глава Белого дома. А помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил это и назвал Аляску вполне логичным местом для такого саммита. Хотя сам Путин ранее говорил об Объединенных Арабских Эмиратах. И пока дипломаты готовят встречу, в мировых СМИ продолжаются утечки о предмете переговоров.
Это никого особо не обрадует. Скорее всего, в конечном итоге и русские, и украинцы останутся недовольны.
Источники издания Axios сообщают, что Путин согласится закончить боевые действия, если Украина уступит Луганскую и Донецкую области, а также аннексированный в 2014 году Крым. Об этом Трамп, по информации Axios, рассказал по телефону лидерам Европы и Украины.
По крайней мере, у некоторых участников телефонного разговора сложилось впечатление, что Путин согласился отказаться от своих претензий на две украинских территории, частично контролируемые Россией, Херсонской и Запорожской области. Это стало бы существенной уступкой по сравнению с прежней позицией России.
Впрочем, отмечает Axios, уже на следующий день спецпосланник Трампа Стивен Уиткоф, созвонившись с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, заявил, что Путин готов заморозить нынешние позиции России и в Херсонской, и Запорожской областях. А такая заморозка оставит значительные части регионов, включая Запорожскую АЭС, под российской оккупацией.
Я думаю, если бы мы не пришли, Украина, Россия вступили бы в мировую войну, а я остановил это.
По информации британского журнала «Экономист», Путин предложил ограниченное прекращение огня в воздухе и на море в преддверии своей встречи с Трампом. Источники издания не исключают и более радикальный прорыв в переговорных позициях.
Разрабатывается более широкий пакет соглашений, которые определят, как в конечном счете может выглядеть заморозка конфликта. Однако позиции Украины, России и США по-прежнему значительно различаются, и существуют сомнения относительно истинных намерений господина Путина, пока его бомбардировки продолжаются.
Источники «Экономист» говорят, что прямо сейчас идет параллельная работа над текстами мирного соглашения. Причем их существует сразу несколько, и они совпадают между собой лишь частично. Президент Украины Владимир Зеленский снова подчеркнул, что украинцы не собираются, цитата, «дарить свою землю».
Никакие дедлайны, никакие ожидания от русских не работают. Они не хотят прекращать убийства. Единственное, что они ищут, так это путь, как убить Украину.
Я вбыты Украину.
Зеленский отметил, что ответ на территориальный вопрос прописан в Конституции Украины, которая запрещает президенту санкционировать такие изменения. В преддверии встречи на Аляске Украина и Европа представили США свой план, как завершить войну, говорят источники Wall Street Journal. Авторы плана настаивают, что сначала стороны должны прекратить огонь, а обмен территориями возможен только на взаимной основе. Это значит, что если Украина уйдет из каких-то регионов, то Россия должна уйти из других.
Мы не можем допустить, чтобы территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждались или даже решались через головы европейцев и украинцев.
Американский институт изучения войны утверждает, что Кремль попытается использовать предстоящую встречу Трампа и Путина, чтобы поссорить США и Европу, а не для того, чтобы приблизить мир в Украине.
Почему Путин и Трамп встречаются именно на Аляске? Такой вопрос вы видите в чате нашей трансляции. И да, пока нет информации, что они встретятся в другом месте. То, что Трамп на пресс-конференции Белого дома сказал, что он едет в Россию, это была оговорка. Белый дом об этом написал чуть позже. Пока вы голосуете, к нам подключается главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
В этой же пресс-конференции, которую я только что упомянул, Дональд Трамп отвечает журналистам, что встреча может пройти хорошо, но может и не пройти хорошо. На ваш взгляд, имеет ли смысл все затраты, которые на нее пойдут, ради шанса 50 на 50?
Если бы шансы были бы 50 на 50, мне кажется, это были бы очень хорошие перспективы. В реальности шансы на то, что будет достигнут какой-то прорыв в переговорном процессе и мир приблизится, мне кажется, гораздо ниже. Ну и даже в этой ситуации, наверное, знаете, было бы цинично говорить, что, может быть, довольно непоследовательные, может быть, неточные усилия американской администрации к тому, чтобы все-таки попытаться решить исход войны дипломатическими способами, что эти усилия, они как-то напрасны. Ну, представьте себе, у вас есть один шанс там на 1000, например, или один шанс из 100, что вы можете спасти большое количество людей и добиться какой-то передышки, перерыва в войне, ее заморозки, для того, чтобы потом уже, может быть, наши потомки решали бы судьбу оккупированных земель без каких-то юридических последствий. Да, мне кажется, таким шансом надо пользоваться. Другое дело, что заявляя вот эту гуманистическую конструкцию и говоря о том, что ну, как классический случай, когда плохой мир гораздо лучше, чем прекрасная, замечательная война, если войны вообще бывают замечательными. Вот. Другое дело, что все-таки многие как-то, мне кажется, люди были очарованы идеей того, что все может закончиться уже в течение этой недели, или, по крайней мере, к этому может быть сделан какой-то серьезный шаг. И сейчас, мне кажется, да, и, собственно говоря, Трамп и его окружение излучали некий энтузиазм по этому поводу. Окружение Путина тоже было очень радо, но они радуются каким-то своим вещам. Сейчас, вот после сегодняшних заявлений Трампа, мы видим, что настроение становятся более спокойными. Трамп, если мы правильно его поняли, заявил о том, что эта встреча будет носить некий предварительный характер, и никакого прорыва там с большой долей вероятности не предусматривается.
Но вот Институт изучения войны тоже присоединился к вот этому, если можно использовать английское слово, hype train по поводу встречи Трампа и Путина, и пытался проанализировать заявления российских чиновников, людей, близких к чиновникам. Там в отчете Института изучения войны были цитаты и Слуцкого, и Медведева, туда даже политолог Марков попал. И выводу какому приходят эксперты? Что Кремль использует эту возможность, эту встречу, чтобы ослабить отношения США и Европы и так продолжить свою кампанию по сдерживанию поддержки Украины. Казалось бы, в последнее время и сделки заключили с Америкой, вроде бы наладились отношения. Как вы думаете, Кирилл, в какие места Кремль будет вбивать клинья?
Ну, вы знаете, моя гипотеза по поводу предстоящей встречи заключается в том, что, конечно, Аляска выбрана не случайно как место ее проведения. Есть подозрение, что в окружении Дональда Трампа, ну, кто-то, может быть, он сам, может быть, его ближайшие соратники, очарованы идеей того, как когда-то была заключена сделка вокруг Аляски. И они буквально руководствуются символизмом этого явления, они хотят повторить. Только в данном случае Украина должна будет, ну, грубо говоря, продать Путину часть своей территории для того, чтобы начать экономическое восстановление страны. Вот этот сюжет, мне кажется, несколько недооценен, именно символизм. И мне кажется, что особенно когда эти решения предлагаются без учета мнения и правительства Украины, и я думаю, что по большому счету и граждан Украины, поскольку трудно себе представить, что какой-то референдум сейчас будет проведен в Украине по поводу этого вопроса, но просто нет для этого никаких условий, война продолжается в конечном итоге, перемирие, на котором все настаивали, как мы знаем, Путин именно от него отказался. Так вот, мне кажется, что есть очень глубокое непонимание, что в случае с Украиной такой так называемый обмен территориями, он не может состояться по целому ряду причин. И дальше, в общем, действительно инициатива здесь, не надо изучать, мне кажется, политолога Маркова, чтобы прийти к тому, что инициатива дальше в этой точке находится за Путиным снова. То есть после того, как истек очередной ультиматум со стороны администрации США в адрес Кремля, Путин опять перехватил инициативу, и он, если он сможет убедить Трампа, что подобная сделка про обмен территориями это прекрасная вещь, а Зеленский и его европейские союзники, они, в общем, ничего не понимают и уперлись, и не хотят заниматься таким внешнеполитическим бизнесом, в случае с Украиной внутриполитическим, да, довольно страшным бизнесом, то я думаю, что действительно отношения, вновь мы увидим уже в который раз, как отношения США и Европа охладевают, да, потому что Трамп будет говорить о том, ну, почему вы не приняли такое щедрое предложение, это же нормальная сделка, опять же, да, экономического характера в первую очередь. Ну, в частности, может речь идти про использование замороженных российских активов на восстановление Украины, как бы чтобы Российская Федерация с этим согласилась, и чтобы таким образом это не выглядело как изъятие этих активов просто в одностороннем порядке. Вот, в общем, если Украина на это не пойдет, если она будет поддержана ЕС, то действительно с большой долей вероятности виноватым в этом снова окажется Зеленский и его союзники. Этого Путин добивается, конечно.
Нам в чат отправляют вопрос, а что же решает приостановка войны? Мы на этот вопрос отвечали в предыдущих трансляциях, рассматривали позиции, что Россия видит в качестве накопления ресурсов, как Украина реагирует на приостановку войны, но вот в контексте нашего с вами, Кирилл, разговора меня интересует вот что. Если все-таки вдруг дело пойдет к какой-то заморозке, к замедлению, не потеряет ли интерес Европа в помощи Украине? Если вдруг вот ситуация прям военная резкая спадет, не потеряют ли европейские чиновники интерес к этой проблеме?
Ну, риск такой, с одной стороны, есть. С другой стороны, мне кажется, за эти годы Европа могла бы научиться простой истине, что старая схема безопасности, которая существовала во время Холодной войны и там вот в годы после разрядки, такой после 90-х, Эта схема больше не работает, что Европа, в общем, предоставлена самой себе, что она живет в опасном мире, у нее есть агрессивные ядерные соседи, Российская Федерация в первую очередь, но потенциально не только она, потенциально и Китай, наверное, какую-то угрозу может для Европы представлять, и, как всегда, велики всякого рода там вопросы антитеррористической безопасности. Короче говоря, если американцы не ненадежный партнер, то Европа сама должна позаботиться о себе самостоятельно. И дальше задача ответственных политиков, ответственных экспертов, журналистов убедить европейских избирателей в том, что Европа теперь, в общем, сама по себе в значительной степени, несмотря на сохранение НАТО как структуры, которая осталась со времен Холодной войны.
Ну и несмотря на все разговоры о том, идет к концу война, идет к заморозке или не к заморозке, ну, пока мы видим из того, что из заявлений, которые слышали, не похоже, что прям идет к заморозке, но телевидение, как отмечает политолог Марков, склоняется к тому, что все-таки Россия готовится к концу войны, и мы похожий материал сегодня утром нашли в издании «Медуза», там журналист приводит некие аргументы о том, что вот какие-то отрасли российской жизни, они как-то готовят Россию к переходу к мирной жизни. Мы попросили нашего корреспондента найти подтверждение этим аргументам или опровержение, и давайте посмотрим, что из этого вышло.
В ожидании встречи Путина и Трампа на Аляске журналисты и общественные деятели самых разных взглядов пытаются уловить признаки перемен в России.
План окончания СВО, что подпишут президенты России и США.
Телеграм-канал ЧТД считает такую лексику прогревом к окончанию СВО. Видимо, похоже оценивает слова федерального телевидения прокремлевский политолог Сергей Марков.
План окончания СВО. Такой термин в этом видео самой главной программы ТВ России.
Журналист Максим Трудолюбов в статье для издания «Медуза» тоже считает, что Россия готовится к окончанию войны. В подтверждение своей оценки он использует следующие наблюдения. Вероятное заключение воздушного перемирия даст Кремлю передышку от урона своим нефтеперерабатывающим заводам и авиабазам, а также жилым домам. Эти удары, да еще и постоянные перебои мобильного интернета для дезориентации вражеских дронов, раздражают россиян, что не в интересах властей, считает Максим Трудолюбов. Также явным признаком подготовки страны к окончанию войны журналист считает растущий контроль за интернетом и мессенджерами, в частности, слухи о блокировке WhatsApp. Максим Трудолюбов отмечает признаки перевода кремлевского нарратива в сторону постоянного осадного положения в кругу врагов, что позволит объяснить экономические трудности рядовых россиян уже не конкретной войной, а выживанием государства в целом. Отчасти эту мысль подтверждает телеведущий Владимир Соловьев, обозначающий бескрайние горизонты специальных военных операций.
И она, к сожалению, для всех не закончится встреча на Аляске. Это тоже надо понимать. При этом еще надо понимать, что то, что происходит у нас на Южном Кавказе, это очень большая проблема. И Каспий скоро может оказаться в положении, когда там и базы НАТО могут появиться. И это настолько опасно, что надо, если рассматривать с позиции геополитических, может привести к таким последствиям, что это может оказаться не последнее СВО нашего поколения.
Кроме того, Максим Трудолюбов обращает внимание на изменения в статистике репрессий в России. Ссылаясь на данные ОВД-Инфо, журналист отмечает, что в 2024 году число уголовных дел, связанных с публичной критикой войны, снизилось до 43% в сравнении с 60% в 2023 году. И делает вывод, что фокус репрессий российского государства смещается. Теперь людей чаще судят за экстремизм, госизмену и терроризм, что говорит о постепенном ослаблении военной цензуры. Однако в том же докладе ОВД-Инфо предлагается еще одно вероятное объяснение такой статистики.
Число новых фигурантов политически мотивированных уголовных дел продолжает снижаться после резкого всплеска в 2022 году. Вероятно, это связано с ростом самоцензуры в обществе на фоне суровых приговоров фигурантам антивоенных дел в первые годы войны.
Но Максим Трудолюбов видит в этом некий новый общественный договор для жизни в России.
Российская репрессивная система демонстрирует сдвиг от жесткого подавления сопротивления военных лет к более устойчивому, зрелому и избирательному порядку контроля. Под давлением государства уличная активность практически сходит на нет, а вместе с ней и интенсивность репрессий.
Журналист также видит признаки подготовки к окончанию войны в исторической ревизии, официальной отмены реабилитации жертв сталинизма и редактирование концепции памяти о репрессиях. Генпрокуратура с 2022 года добилась отмены более 4000 решений о реабилитации жертв политических репрессий среди так называемых изменников Родине, а Музей истории ГУЛАГа был закрыт, пишет «Медуза». Все это нормализует политическое давление. Власти обучают общество и хотят достичь примерного поведения все меньшими средствами. Лояльное общество нужно российской власти в том числе и для обеспечения будущего не только после так называемой СВО, но и после самого Путина, считает Максим Трудолюбов. Будущим новым политическим лидерам, находящимся сейчас в государственном аппарате в тени нынешних атлантов, таким образом будет легче эволюционировать и занять места преемников над хорошо подготовленным народом. Однако все эти меры российской власти одинаково подходят и для курса на окончание войны, и для курса на ее продолжение.
И перед эфиром мы спросили экономиста Максима Бланта, видит ли он в экономике России какие-то антивоенные тенденции. Максим говорит, что дело очень спорное, особенно даже в том случае, если бы был реальный приказ перестроить экономику на мирные рельсы.
Что касается выхода из мобилизационной модели, то он не обещает быть легким. Один раз страна этот путь уже пыталась пройти за счет конверсии после Советского Союза с попытками переориентировать на выпуск гражданской продукции военных производств. И тогда это закончилось полным крахом и неудачей. Я думаю, что сейчас речь о том, чтобы российский военно-промышленный комплекс каким-то образом сокращать, не очень идет. Пока просматривается несколько другая схема, которая есть в голове, как минимум, у многих российских чиновников. Это сделать российский военно-промышленный комплекс источником валютных поступлений. Да? То есть переориентировать продукцию военно-промышленного комплекса с простого закапывания на войне, уничтожения в военных действиях, начать ее экспортировать. Тем более, что интересанты есть и в арабских странах, и я думаю, что и Иран при определенных обстоятельствах мог бы быть заинтересован в поставках российского оружия. Ну и Индия, если особенно Трамп выполнит обещание и снимет часть санкций, то Россия перестанет быть частью оси зла и сможет торговать своим оружием.
Но это что касается военного сектора. Гражданский сектор, как продолжает Максим Блант, спасет только полная отмена санкций, и восстановление такое займет не месяц и не год. Кирилл, как вы думаете, какие политические меры Кремль готовит для населения, чтобы добавить хоть какой-то стабильности в такой экономически нестабильный период, или все-таки Кремль не похоже, что готовится к концу войны?
Знаете, на мой взгляд, эти рассуждения вот в «Медузе», в частности, от Максима Трудолюбова, они исходят из идеи о том, что у Путина, у военного какого-то руководства страны, у спецслужб и у гражданских чиновников, у них на столе есть один четкий план о том, как действовать дальше, и план на следующий год или, может быть, на 3 года вперед. Мне кажется, такого плана нету. И мне кажется, мы понимаем, что, с одной стороны, СВО может быть свернуто в любой момент так же внезапно, как оно началось. Никто, в общем, Путин этого не просил делать. И гражданские чиновники, поскольку в целом это их зона ответственности, они уже который год готовятся к тому, что это рано или поздно произойдет. И они действительно строят какие-то планы, они, в общем, рассчитывают на то, как Российская Федерация будет выглядеть, когда непосредственно войной обосновывать все будет не так просто. Ну и действительно есть конкурс по там, закручиванию гаек, и большую роль в этом играет по там, тем же ограничениям интернета. В этом большую роль, естественно, спецслужбы играют. С другой стороны, все эти меры совершенно никак не выглядят в совокупности как идея о том, что война будет закончена или что кто-то хочет ее закончить. Кажется, что лично Путину все очень нравится. Поток наемников не иссякает. Военная экономика пока может продолжать свое существование. Там и нефтедоллары в российскую казну притекают, хотя и в меньших объемах. И в следующем году это все будет продолжаться как минимум. Вот, поэтому делать вывод о том, что из того, что какая-то часть российского госаппарата рассматривает возможность окончания войны в обозримом будущем, из того, что это уже принятое решение и к этому готовят действительно всех, мне кажется, чрезвычайно преждевременно. Руководство Российской Федерации в лице Путина и его ближайшего окружения, по большому счету, ну, действуют совершенно никак не связанными, они ничем не ограничены, ни какой-то социально-экономической реальностью, ни, там, не знаю, волеизъявлением граждан. И у Кремля, на самом деле, сейчас уникальный момент, когда они могут проваливаться вот в эту кроличью нору репрессий и всякого рода ограничений прав и вообще всякого ужаса так долго, как они захотят. Ну, пока, очевидно, что-то все-таки не сломается в этой системе, но пока вот процесс ограничения гражданских прав принимает просто более-менее вид такого прямого падения. И кажется, что какой-то резерв для продолжения этого падения все еще есть. У россиян нет возможности ему сейчас сопротивляться. Протесты невозможны, страх победил, в общем, Россию сейчас. И Путин при помощи страха, поддержанного войной, конечно, правит, ну, достаточно комфортно для себя. Идея того, что, может быть, в этом году там введено какое-то подобие белых списков в интернете, эта идея абсолютно безумная еще хотя бы несколько лет назад в России, но она сейчас выглядит абсолютно реалистично.
Ну да, особенно вокруг всех новостей последних выходных о том, что люди не могут дозвониться друг другу по Телеграму, по WhatsApp, иностранным мессенджерам, что просят операторы связи запретить звонки, чтобы могли больше денег зарабатывать. Но это, наверное, тема для другого разговора. У нас остается примерно минута, Кирилл. И вы упомянули, что есть, возможно, чиновники, которые готовятся. Если верить Нью-Йорк Таймс, то часть аппарата Кремля, которая верит в то, что войну надо заканчивать, это Дмитрий Козак. По словам журналистов, он именно Путину говорит, что не надо продолжать войну. Верите ли вы в это, что человек, который курировал аннексию Крыма, Крым после аннексии, что он теперь говорит Путину, что надо остановиться?
Ну, про Козака это вообще хорошо известно. Он украинец этнически, он выходец из Украины. Он в 22-м году был совершенно не в восторге от того, что называется специальной военной операцией. У него просто не хватает политического веса для того, чтобы, ну, здесь занимать какую-то самостоятельную позицию. Его позиция изолирована, нет никакого влиятельного клана внутри российской элиты, никаких серьезных денег, никакого аппарата принуждения, на который он мог бы опереться. Поэтому, мне кажется, совершенно неверно изолировать его как, ну, отдельную политическую силу.
Спасибо вам большое, Кирилл. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов анализировал для нас все, что происходит вокруг возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, а также готовится ли Россия к тому, чтобы заканчивать войну. Спасибо большое, что посмотрели. Увидимся с вами завтра в это же время. Оставайтесь с нами. Оставайтесь лицом к событию.